Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня у нас в гостях Елена Ивановна Конева, президент благотворительного фонда и учредитель «Помощь детям» Help the Children, организация, которая давно на слуху, 15 лет опыта за спиной. И, в общем-то, я думаю, что кыргызстанцы, которые как раз попадали в этот фонд, получали помощь, и они прекрасно понимают, о чем мы сейчас будем говорить. Говорить мы будем, конечно, на тему болезненную, не только для нашей страны, но вообще, в принципе, для всего мира, потому что с этой болезнью не застраховано, что каждый может столкнуться. И у нас... Давайте так поближе, да. Ну и не потому, что у нас грядет этот день, это просто еще один повод поговорить просто на эту тему. Такой день борьбы с раком, который отмечается по всему миру. И это не праздник, это как не какая-то дата, это просто день, когда мы обращаем внимание, и, может быть, кто-то проявляет то же самое милосердие, неравнодушие, и через фонды, как ваш, помогают, конечно, тем, кто столкнулся с таким горем. Вот сегодня и продолжается, да, вот эта история, борьба многих семей с онкологией за своих детей. Расскажите, пожалуйста, из ваших подопечных на сегодня, вот какие самые популярные, распространенные стали заболевания онкологические у детей? Чего больше?
Ну, по статистике, конечно, больше это лейкоза. Лейкемия, лейкоз, лимфобластный лейкоз, ну, там разные эти диагнозы, Т-лейкоз, Л-лейкоз, ну, лейкозы в основном.
То есть это такая детская уже,
да,
боль?
Да, да, вот да, а потом уже идут солидные опухоли, это там саркомы всевозможные. Угу. Ну, вот в основном очень много сейчас, если вы вот наблюдаете в СМИ, то собирают деньги на пересадку костного мозга. Если взять гематологию, то это онкогематология вообще во всем мире, это единое целое. Если по гематологии взять заболевания крови, там есть заболевания, которые лечатся, а есть заболевания, та же апластическая анемия, которая тоже считается, что ее можно излечить только путем пересадки костного мозга. Mm-hmm. Поэтому вот онкогематология, как бы она...
В нашей стране, как вы оцениваете за тот период лет, который вы работаете, есть подвижки, может быть, к более хорошим результатам в плане лечения?
Ну, лекарственные препараты другие, конечно, и, ну, так-то мир идет вперед, да, mm-hmm. идет вперед. Просто, наверное, когда ты больше обращаешь внимание на именно на какое-то заболевание или там на какую-то проблему, но не ты, а государство, то это дает результаты, потому что и лекарственные препараты закупать, и всевозможное диагностическое оборудование, если оно действительно хорошее, современное, то, конечно, значит, диагностика идет раньше, и если ты раньше поставил диагноз, соответственно, и лечение идет более результативно. Как есть... в любой другой mm-hmm. стране есть проблемы, да, но... Я считаю, что надо бы все-таки больше уделять внимание этой проблеме, обучать врачей, договариваться с другими странами о том, чтобы сотрудничать, привозить сюда врачей, ну и так далее. В первую очередь, конечно, как бы там фонды ни помогали, в любом случае должна быть работа государства на таком вот должном уровне.
С некоторых пор отделение детской онкологии находится в другом месте, да? Вот переехала в...
Да, вот вы знаете, но столько лет я об этом говорила, и Царство Небесное Дамире Амурзаковне Байзаковой, мы с ней в свое время тоже и ходили, и в министерство ходили, и куда мы только не ходили, потому что стоял вопрос о том, что детское отделение онкологии находится на базе взрослой больницы, это неправильно. Во всем мире онкогематология – это единое целое, она должна находиться на базе детской многопрофильной больницы с мультидисциплинарной командой врачей и педиатров. Потому что, когда химиотерапию капают, на фоне химиотерапии происходит осложнение на другие органы. Это может быть и на легкие, и на печень, и на почки, и на желудок, и на все что угодно. И для того, чтобы к следующей химиотерапии ребенка подготовить, его нужно вывести после химиотерапии. И нужны детские педиатры узких направленностей, допустим, тот же пульмонолог, или там нефролог, или там уролог, который поможет вывести ребенка в состояние, чтобы он снова начал делать химиотерапию. А таких врачей во взрослой онкологии не было. Там штат был, ну вот именно как химиотерапию капали. И поэтому отправляли в Национальный центр охраны материнства и детства на консультации. То есть, допустим, консультацию инфекциониста порой ребенок ждал там 2 дня или 3 дня. Если после химиотерапии начинается диарея, обязательно должен смотреть инфекционист. И мы эту тему очень давно поднимали, я выступала где только могла, озвучивала. И, слава богу, в прошлом году это перевели. Фонд АСАФА построил этот комплекс. И вот сейчас находятся они в едином здании. И сейчас есть возможность, допустим, тут же в детскую реанимацию спустить, где полный штат, полная команда врачей, высококвалифицированных, да, можно же тут же пригласить СНЦОМИД того же там пульмонолога или нефролога на консультацию.
То есть ну, так, грубо говоря, из одного здания перебежать быстро в другое.
Да, да, да. Ну, это все вот оно там, там, в принципе, можно, они так подстроили, что можно проходить, даже не выходя на улицу.
Вот это стало более емко, я не знаю, вот по количеству мест, может быть, больше детей можно одновременно принимать, оказывать эту помощь.
Ну да, конечно. Вот если взять 15 лет назад, даже 16, когда я сама с сыном попала в онкологию, там в онкологии было 42 койки в онкологии. И еще беда в том, что это же онкология, сюда со всей республики приезжают, и родители жили в онкологии. То есть они, не было возможности уехать у них, и они, находясь, даже лечение заканчивается, они все равно там находились в этом отделении, поэтому не было места. Но все равно статистика показывает, что все равно идет рост заболеваний, потому что, вот смотрите, тогда было 42 койки, это 16 лет назад. На сегодняшний день в онкологии у нас Национального центра охраны материнства и детства 80 коек.
Угу.
И порой они все заняты.
Вот вы отмечаете, да, у вас есть сведения,
да,
вот, цифры, да, сколько
если
деток
взять,
проходит?
Если взять гематологию, вот, допустим, когда мы начинали помогать, в 2008 году мы пришли в гематологию, она еще находилась за Минздравом по Московской, тогда там было 25 коек. Они не всегда были полностью заняты, но максимальная загрузка была 25 коек. На сегодняшний день в Национальном центре охраны материнства и детства в отделении гематологии 39 коек. И они все практически заняты, постоянно заняты. То есть заболевания увеличиваются. Даже вот по этим. Это я вам говорю по койко-местам, говорю по статистику тех заведующих, которые нам озвучивают, сколько проходит за год. Взять, допустим, Ожскую детскую межобластную клиническую больницу, куда мы тоже помогаем со дня открытия. Вот там, получается, онкологических детей 450 проходит в год.
Это вот Южной области наши.
Да, и 170 детей – это гематология. Но у них тоже онкогематология – это единое целое. Вот у них, получается, за год онкогематологических детей 620 в год проходит.
И вот наша НЦОМИД?
А в НЦОМИД, получается, онкология, гематология в целом 1590 детей. В год, да.
Ну да, значительно получается.
Да, это много, это, конечно. И вот, знаете, вот то, что я вижу, и все равно у меня это как-то в голове постоянно остается. Я в свое время еще к господину Косееву ходила, когда он был директором. Я говорила, давайте на территории онкологии было одноэтажное здание. При Советском Союзе там было как фамильный дом. Фамильный дом, это так звучит в Германии, вот где я лежала, там 400 шагов от клиники основной. То есть там, в принципе, немного койко-мест, а туда приезжают лечиться со всего мира, в эту университетскую клинику. Но за счет того, что есть возможность, пока ребенок лежит, лечится, а потом, когда есть, значит, его выписывают, и мы там месяц, или, может быть, 2 недели или 3 недели, мы находимся в этом фамильном доме. А на наше место кладут другого ребенка. Потом этот ребенок уходит в фамильный дом, а мы возвращаемся сюда.
Ну, такой обмен какой-то.
Да, это такой обмен. Я вот тоже предлагала, говорю, давайте сделаем, вот отдайте это здание, мы его полностью оборудуем. Я знаю, как это работает. Я была сама той матерью, я жила в этом фамильном доме. Ну, там тогда загвоздка была в том, а кто будет их кормить? Вы будете кормить? Но на тот момент я была еще не уверена, что я смогу потянуть еще и питание родителей. И я сказала, я не смогу их кормить. Я говорю, ну, тем не менее, они же здесь как-то кормятся. Зато у них будет возможность, и будет возможность
недалеко
решить...
Недалеко.
Да, решить, во-первых, они не будут уезжать, у них нет возможности уехать в Ош, в Нарын, Джалалабад на этот месяц. Это одно. А второе, что за это время они могут подцепить какую-то инфекцию. Так вот и сейчас происходит, ну, койко мест больше, но родители в основном сейчас, кто вот из Джалалабада, они тоже не могут порой уехать туда, на время между химиотерапией.
Либо же вынуждены снимать здесь где-то
квартиры. Были моменты, да, снимают у кого-то. Вот у нас папочка, несколько папочек, которые вообще спали в машине. Вот они приехали с Иссык-Куля, мама с ребенком в больнице, а папа в машине спал. Угу. То есть в летний период это еще куда ни шло. Дедушка Саша у нас, он был, он, мы в Ош помогали ребенку, там лекарства покупали, все. И вот этот дедушка, он ночью таксовал. Представляете, как тяжело нашим вот людям, кто родителям, семьям, которые встречаются с этим заболеванием. Очень тяжело. Поэтому вот я сейчас говорю, что вот строят вот эти центры. Вообще, как бы, если взять, ориентироваться на опыт других стран, можно бы было построить, допустим, вот такой вот типа фамильного дома, где родители бы могли бы жить. Это бы было очень здорово, и это и в лечении бы помогло, и контроль, потому что бывает, что ты пока находишься месяц, идет ухудшение, и ты тут же вот в клинику пришел, анализы сдал, тебе какую-то оказали помощь, или там капельницу прокапали, или еще что-то, то есть осложнение. Нормально-нормально, потом вышло осложнение. Вот это бы было бы очень здорово.
Вот если мы говорим о современных методах, как вы, да, уже отметили, конечно, прогресс не стоит на месте, и я думаю, за 15 лет уже очень многое было, ну, открыто, каких-то разработано новых препаратов, новых, не знаю, нового типа оборудования, которое позволяет вот диагностировать. Очень долгое время нам говорили про линейные ускорители и тому подобное. Вот сегодня в нашей республике это оборудование в достатке или есть множество чего не хватает до сих пор и что очень нужно?
Ну, нужно много всегда всего, и у нас должна быть хорошая лаборатория современная. Но, как мне в свое время Мартин Фридрих сказал, говорит, даже если построишь самую лучшую клинику, чуть ли не с золотой каемочкой, в первую очередь должны быть врачи, обученный состав врачей.
Ну да, работать на...
Да, которые смогли бы работать на этом оборудовании, которые могли бы читать там правильно этот, диагностировать. Вот это у нас тоже бич. Я знаю, что, допустим, в Казахстане в свое время для того, чтобы поставить работу детской онкологии, на уровне государства было принято решение, что пригласили врача из-за рубежа, и он в течение года работал в этой больнице. То есть он знает, какое оборудование надо, какое диагностическое оборудование. Там. Конечно, есть протоколы, есть вот этот протокол золотой, по которым все работают страны и Германии, и Франции, и Испании, и Италии. Вот этот протокол, допустим, BFM. Но есть еще дополнительные протоколы. Вот мы лечились в Германии по протоколу BFM и еще одному протоколу, я сейчас не могу вспомнить, но потому что у нас была... Такое заболевание, даже клиника за рубежом, достаточно сильная клиника, которую в свое время Горбачев привозил свою супругу. То есть, представляете, это на каком высоком уровне решалось, в какую клинику положить человека. Да? То есть вот, супруга на тот момент такого влиятельного СССР, да, человека, да, президента, или как сказать. Вот. И вот такая клиника первый раз столкнулась с нашим диагнозом. Mm-hmm. То есть нам давали 10%. Фактически нас лечили по двум протоколам экспериментально. Нам давали 10% на то, что мы выживем. Представляете, вот я как мать, имея одного ребенка, сколько вот было и страха, и переживаний, и... Молилась всем богам и всем врачам, и всему на свете. И вот они на основе лечения нашего сына, они создали новый протокол. То есть они первый раз столкнулись с таким этим. И я сейчас говорю, что ну, вот не в клинику Шарите, казалось бы, Берлин самая такая продвинутая клиника на слуху, а вот университетская клиника в Мюнстере. Я, кстати, за это время мы отправили несколько человек в эту клинику, ну, жен наших друзей, и, слава богу, все хорошо. Поэтому вот если сейчас, конечно, это деньги, это затраты, но тем не менее я знаю, что там достаточно сильная школа.
Ну вот, если говорить... Вот, конечно, всегда ехать куда-то, это суперзатратное, да, такое, я бы сказала, мероприятие. Конечно, любая мама, любой родитель, любая семья готова вложить все последнее отдать, ну, чтобы спасти свое дитя. Конечно, в каждом государстве... В идеале должен быть, да, такой комплекс, и полноценная больница, и супер-мега опытные врачи, и все прочее-прочее. Может быть, нам до этого, конечно, далеко, но так или иначе, у нас же тоже вылечивают деток.
Ну да.
В общем-то, есть какой-то...
Да, у нас есть, да, случаи, лечат и наблюдают. Если бы наших врачей поддерживать, ведь у меня же была программа «Академия врача и родителя». Угу. То есть на каком-то этапе мы отправляли врачей в Эмираты, допустим, мы отправляли одного гематолога на недельный там семинар, в Москву, в Екатеринбург отправляли врачей, в клиники вот в эти. Но потом я поняла, когда ты туда приезжаешь, там все по-другому. Там другая лаборатория.
И применять это
там
здесь
другое,
тяжелее.
Да, там другие врачи. То есть ты, когда сюда они приезжают, они там увидели это одно, сюда приехали, это другое. Поэтому вот в прошлом году мы закупили портсистемы. Ну, вообще-то, знаю, что во всем мире вот эти портсистемы во время длительного лечения ставят. Это вот здесь вот возле ключицы разрезается, вставляется портсистема, и сразу же вшивается она. И потом под кожей можно принимать душ. Ну, моему сыну такое ставили, я знаю, как это важно, как это нужно. Минимум уже тогда идет всякого инфицирования. И не горят вены, потому что химиотерапию делаешь, вены начинают гореть. Берут сразу же анализы крови вот из этих портсистем. Ну, вот когда ко мне пришла компания, я говорю, ой, как это здорово. Я говорю, ну, у меня нет денег, у меня нет сейчас. Но я насобираю эти деньги, я искала возможности. Мы писали проекты разные. Слава богу, меня услышал ЭБРД-банк. Мы им написали проект, сказали, что такого еще нет в Кыргызстане. И через год, наверное, мы нашли эти деньги. И выяснилось, что ни в Казахстане у них уехал такой специалист, который ставил портсистемы детям, ни у нас таких специалистов нет. Хотя есть, я узнала, для того, чтобы поставить портсистему, должна быть С-дуга. Под контролем С-дуги это ставишь именно детям. Есть у нас, как бы в частном порядке делают взрослым, те, кто проходит лечение, но это привозят эту портсистему, она стоит вот 325 евро, одна портсистема, это для нашего фонда была цена. Угу. Вот, и я ходила тогда в Минздрав, вот к предыдущему министру, говорила, что вот мы это закупили, ну вот сейчас в рамках обмена опытом из клиники Блохина, чтобы приехали врачи, надо, чтобы это было именно на уровне государства такое письмо. Ну, к сожалению, вот его не подписали мне. И вот уже вынуждена была по личным контактам выходить, и тогда приехал врач, но нам пришлось заплатить за это, чтобы она приехала. Но мне важно было, мне говорили, пускай какой-то врач поедет туда. Я говорю, я хочу, чтобы здесь увидела большее количество врачей, чтобы они были на нашей территории, чтобы
конечно,
это сделали в наших
один
условиях.
Поедет, а 10 человек будет смотреть, как она
да,
это делает.
Да, да, да. И вот мы врача, у нас на все это ушло 18 тысяч евро, включая портсистемы. И приехала врач, она было запланировано 10 портсистем поставить, она 3 дня здесь была, но она 2 человека, она сама сказала, я не буду здесь по анализам, мне идет. Там, по-моему, 2 человека отказалось и что-то еще там. Ну, короче, мы сделали 5 портсистем. Вот, и видели, смотрели наши врачи. Ну, вот я купила на всех детей, но, к сожалению, 5 систем как поставили, а остальные системы лежат.
Это от незнания, от непонимания, что это нужно?
Ну, надо... там, понимаете, я-то думала, вот, я проект этот сделала, все, сейчас пойдет. Но я так думаю, что все-таки этого мало. Нужно, чтобы, может быть, на протяжении там полумесяца ставить эти портсистемы. Может быть, каждому ребенку. Или, может быть, действительно, все-таки стоит одного врача обучить целиком и полностью, или там двух, пускай это будет реаниматолог тоже, чтобы два врача было, и уже потом тогда это чтобы делал один человек. Но опять же, я думала, портсистему поставим, вот все здорово. А оказывается, чтобы ставить эту портсистему, когда ее устанавливаешь, я же тоже не медик. Угу. Я все это узнаю по мере...
Такое, получается, самообразование.
Да, это
уже
самообразование. Но я видела, что у моего сына стояла и понимала, как это здорово. А для того, чтобы она стояла, ее там нужна определенная промывка. Какая-то фармакологическая, чтобы там... Оказывается, она вообще у нас не заводится сюда, в Кыргызстан. Поэтому промывают там другим препаратом. Но это тоже можно, она сказала, что это, да, это возможно. Но если сильно забьется эта портсистема, то этот препарат уже не поможет. Mm-hmm. Надо будет ее вытаскивать. Потом должны определенные пластыри быть, которые заклеивают эту портсистему. А этот пластырь, как выяснилось, стоит 4,5 евро один. Вот сейчас даже на эти 40 портсистем я заказала пластыри на, ну, где-то ориентировочно, они мне сказали, это будет с доставкой 800 евро. Ну, раз уж я сказала А, надо говорить и Б, поэтому вот сейчас либо я в ЕБРД иду, потому что у меня там еще определенная сумма осталась, но там же тоже, если ты проект пишешь, это же должно быть конкретно именно на это, и не должно уходить в другую сторону. Понятно. Но вот буду пытаться убеждать, что это необходимо, чтобы вот как бы вот чтобы полностью продолжить.
Да. Ну, если говорить о...
Ну, это должно быть государство.
Конечно. Да, если бы государство поддержало, тут бы уже по-другому и разговор шел.
Да, да, да.
Смотрите, если говорить про лекарства, да, вот я вспоминаю, одно время был ряд митингов, выходили родственники больных, говорили, что нет тех лекарств, которые бы нам были нужны. Есть дженерики какие-то, заменители, аналоги, но да, это да, не да. то. Угу. Вот сегодня с обеспечением лекарств как стоит вопрос?
Ну, вы знаете, пишут там тендеры, насколько я знаю. Эти тендеры рассматривают. Я вот как бы стараюсь туда не лезть. Я просто знаю, что бывают моменты, когда мне на фонд приходит просьба о помощи от прям больницы на официальном бланке купить то-то или то-то, те-то те препараты. Вот я их покупаю, химиопрепараты. Я понимаю, когда между тендерами время идет, пока их там разыграют, ну, как бы, как не разыграют, как их там ну, проводят.
Понятно, да.
Потом
рассматривают,
там рассматривают, да. Потом же они смотрят, почему дженерики? Потому что, оказывается, по тендерной системе нужно брать самые дешевые. Самые дешевые, как правило, бывают дженерики. Дженерики можно, может быть, заменить где-то в каких-то других заболеваниях, но никак не в онкологии. Взять ту же самую аспарагиназу. Аспарагиназа очень хорошо помогает при лечении лейкоза. Но очень часто аспарагиназа дает, даже аспарагиназа та, которая...
Прям оригинал.
Оригинал, она дает, идет, имеет накопительные эффекты, дает потом вот экстренную такую аллергию. Я почему это знаю? Я знаю на своем опыте. Mm-hmm. И почему я знаю, что она хорошо дает результат? Потому что в Германии, говоря с профессором, он сказал, слава богу, что у вашего сына нет аллергии, и что он хорошо идет на аспарагиназе, потому что у многих детей идет аллергия. И вот на каком-то этапе у меня, у сына случился вот такой шок. Он потерял сознание. Это было прямо в больнице, прямо под капельницей. А здесь у нас вынуждены покупать дженерики, и врачи, когда понимают, что на дженериках часто бывают и рецидивы, и всевозможные аллергические реакции и так далее, они сами отказываются от этих дженериков. Они, у нас очень много семей, которые продают дома, закладывают там, продают весь скот, продают машины, живут на квартирах. И вы знаете, вот мы помогаем... Вот двум больницам, которые здесь на сегодняшний день, в Аше и здесь, онкогематология, получается, это три отделения. А помимо этого мы помогаем еще детям дополнительно. То есть мы можем помочь в рамках больницы закупить на всю больницу лекарства. Кровь. Вот за прошлый год 250 тысяч мы потратили на кровь детям в Аше. То есть дети там получают кровь бесплатно через наш фонд. Потом мы требуем акты сверки, мы смотрим, что это действительно нашим детям ушло, что там никто другой не капается. Ну, везде проверяем. То есть, как бы, когда, если идет какие-то, ну, типа, недовольства, я говорю, я сама должна отчитаться перед теми людьми, которые мне дают помощь. Это не мой каприз. То есть, вот мы помогаем в рамках больницы, а еще мы помогаем индивидуально. И если мы берем какого-то ребенка, мы помогаем ему в течение года, полутора, двух лет, по мере того, как он выздоравливает, или, к сожалению, он уходит. Мы ему полностью помогаем по времени. И я знаю, что когда вот так индивидуально несут просьбу о помощи, ну, практически там сколько родителей, они все в просьбах о помощи пишут, что 90% лекарств они покупают сами.
Кстати, вот здесь об этом вопрос, да? Государство насколько берет на себя обязанность помогать таким детям?
Ну, вот смотрите, я вам озвучила то, что я озвучила. По идее, по закону у нас государство должно полностью вести этих детей.
До 18 лет обеспечивать всем необходимым лекарствами.
Да, да. Какая-то... Ну, вот были мои... Ну, у меня, если я вот, допустим, за год вот этих детей, у нас прям таблица. Мы когда вносим помощь, каждую среду у нас родители, кто на индивидуальной помощи, они приходят, и каждую среду они у нас получают помощь. Это может быть на одного ребенка и 38 тысяч, и там и 28, и 35. Мы им оплачиваем всевозможные анализы, которые на... обследуют, в Москву отправляют. Вот эти они дорогие, там анализы до 35 тысяч. И покупаем здесь все препараты. Вот я в прошлом году ездила на Новый год отдыхать в Турцию. Я познакомилась там с русской турчанкой. И у меня как раз была просьба о помощи из Сошской больницы, что им нужен был меркоптопурин. И я зашла там в аптеку, переговорила вот с этой вот Гюзель. Тот препарат еще до того, как там лира прыгнула у них, он стоил что-то около 300 сомов, когда у нас он стоил 1500. Я на радостях купила там 100 флаконов этого меркоптопурина. Вы представляете, я купила 100 флаконов меркоптопурина, я сэкономила 100 тысяч сомов. И мы потом с фонда вот так родители, врачи выписывали, и мы с фонда этот меркоптопурин выдавали прям под роспись. Вот, вот таким образом покупаем лекарства. Я просто знаю, что он необходим. Ну, было там 30 флаконов мы передали в ОШ, 70 флаконов мы передали вот сюда, в онкологию.
Какой-то нет статьи, может быть, расходов на каждого онкобольного ребенка, если мы говорим о помощи,
ну,
от государства?
Ну, вот вам лучше в Минздрав обратиться, потому что есть какие-то вещи, которые знает Минздрав. Но я знаю, что есть сейчас родители, которые настолько борются за своих детей, которые... Сейчас вникают, и даже порой я у них какие-то моменты спрашиваю. Вот Анастасия Гаджиева, они сейчас и по закупкам вопрос поднимали, и она полностью обучается, там смотрит по тендерам. Она даже проводила, где-то встречались, круглый стол был, и она по тендерной системе очень много там показала и рассказала. И как бы я знаю, что там прям шороху даже навела она в этом плане. И многие там глаза у людей открылись, как эта тендерная система работает. То есть я как бы понимаю, что я делаю то, что я могу сделать. Мне иной раз говорят, ну, в свое время мне говорили, я этого не понимала, что вы делаете работу государства. Я говорю, ну, я делаю то, что я могу, что у меня получается. Ну, а спустя время я поняла, что это действительно работа государства. Если я покупаю биохимический анализатор, гематологический анализатор, микровизор, дыхательный аппарат, прикроватные мониторы. Вот здесь вот я вам календарь перенесла. Там есть рука ребенка нашего по проекту, разрисованная. Она как раз на фоне этого прикроватного монитора. И вот мы подбили, мы за 15 лет мы купили 25 прикроватных мониторов. Благотворительный фонд. Вот мы в ОШ передали 18 кроватей с подъемным механизмом, там, моющих матрасов, 18 тумб, медицинскую мебель, подкатные столы, медицинские стулья, шкафы. То есть наш фонд в прошлом году полностью оснастил отделение онкологии в ОШЭ. Но это тоже работа государства.
Ну да, с одной стороны.
Но мне, вы знаете, мне хочется помочь, если получается, но... Конечно, вот сейчас, допустим, у меня идея, когда вот построили вот этого софа, они построили здание, да, все хорошо, красиво, но там закатали все в асфальт, и вот мы летом проводили мероприятие, там же в жаре в такой, дышать нечем. Я вот сейчас, на той неделе я попросилась на встречу к министру здравоохранения, хочу внести предложение, чтобы дали мне возможность построить хорошую, не для галочки, а именно хорошую детскую площадку вот для этих двух корпусов, знаете, с капельным поливом, с искусственным покрытием, такую вот хорошую, с деревьями сразу большими посадить, чтобы были кроны, чтобы можно было такие с большими кронами, чтобы можно было в тени там спрятаться, чтобы они не засохли, чтобы именно капельный полив был. Пригласить прям проектные, обратиться, я уже на той неделе, ой, до Нового года обращалась, мне сказали, мы вам сделаем такой проект бесплатно, компания. Чтобы это было так, чтобы я не ходила, не выпрашивала, чтобы сказали, ну, оказать содействие в работе. И я хочу, я уже вижу эту площадку, чтобы там были действительно какие-то скамейки такие, чтобы было где скрыться от какие-то грядки, ой, не грядки, а эти
клумбы
поставить, деревья, чтобы вот этот полив был. Я хочу, я это уже вижу, но это будет, ну, может быть, 10 тысяч долларов. Но я знаю, что я найду людей, которые мне помогут осуществить это. Я знаю, что мне уже говорили, что мы вам подарим деревья. Я знаю, что кто-то мне там даст гравий, кто-то мне там даст еще что-то. Я 15 лет с этим работаю. То есть
мир не без добрых, как
говорится. Да, мы же вот так вот и как бы с миру по нитке. Но хочется, если сделать, то сделать так, чтобы не было стыдно. Не для галочки. Я знаю, что на наших кроватях, в детское отделение, которое мы передаем, на эту кровать может лечь человек там 150 килограмм, и она не сломается. Потому что внутри мы делаем не вот такую сетку, а мы делаем полностью железо. Железо, и оно такое плотное, хорошее. И... Потому что, ну, я знаю, если я ставила там кухонный блок, и я знаю, что там родители живут постоянно, я пошла и сказала, нам не надо такую столешницу, сделайте нам именно мраморную столешницу. Потому что мраморная столешница, ей ничего не будет.
Ну да, со временем.
Да, да.
Если мы говорим, это вот борьба за жизнь, да? Это вот, как бы скажем, больничные койки, палаты, врачи, здания. А тогда, когда уже нет надежды и понимаем, что конец будет вот такой, да, печальный. Мы знаем, что появились хосписы, да, детские работают тоже все последнее время. Как вы думаете, как вы оцениваете, родители стали доверять этому виду помощи, да, детским хосписам? Потому что одно время, когда мы говорили с организаторами, многие отмечали, что родители не понимали, что мы там делаем, что там надо делать, зачем они туда попали. Сегодня вот больше есть понимание, что там происходит?
Ну, вы знаете, я в этом детском хосписе не была. Я просто для себя понимаю, что когда ребенок плохо себя чувствует, ну, может быть, это имеет место быть, это по миру есть, это работает. Но опять же, все-таки, допустим, в той же Германии взять, это работает при поддержке, это хоспис от государства. Потому что там должна быть врачи-профессионалы, которые могли бы там облегчить боль, там должны быть аппараты стоять, врачи должны находиться. Даже знаю, что тех же волонтеров, если туда берут, их всех проверяют, они подписывают бумагу, сколько времени они готовы посвятить этим там людям и так далее, и так далее. Но знаю, что многие... Когда вот ребенок так себя плохо чувствует, он хочет быть рядом с мамой, он хочет быть рядом с папой, он хочет быть рядом с близкими, он хочет быть в стенах своей комнаты. Потому что когда ты куда-то попадаешь, это все равно считается стресс для ребенка. И даже когда он себя плохо чувствует, хочется быть дома рядом с близкими. Это тоже момент, который дети чувствуют. Вот я видела ребенка, который мы вот в Германии лечились. Там мальчишка такой был славный. Он был откуда-то со Словакии или откуда-то в Германии. Да, он уже выучил за год немецкий язык. Он всем врачам нарисовал там какие-то рисунки, рисовал все. И когда мы год лечились, он до этого, и потом я ездила 5 лет на контроль, я этого ребенка видела. То есть его тянули изо всех сил, но, к сожалению...
Не спасли.
Ребенок, да, ушел. И когда его попытались там... Он все это время находился в фамильном доме. А фамильный дом, это, знаете, это как бы твое жилье. Это твой дом на время. Ты можешь повесить там свои фотографии. Там твоя кровать, там телевизор, холодильник, душевая. Ну, как небольшой садик.
Но понимаете, это не дом.
Это твой дом в течение этого года или 2 лет, куда ты приходишь, где ты один. Там не пищат вот эти всякие аппараты, не ходят врачи. Это момент такой, когда ты чувствуешь себя там защищенным. И вот когда там надо было его оставить в больнице, мама мне сказала, он попросился домой. То есть он попросился вот там, где они находились, вот в эту комнатку.
Но для него он уже, наверное, за последние вот эти годы, которые
И также мой сын, допустим, он сказал, говорит, я не хочу уже здесь, я хочу домой. Я говорю, в смысле домой? Нам еще здесь лечиться. Он говорит, ну не домой, я хочу, типа там, к нам туда, в фамильный дом. Потому что ты, правда, ты когда приходишь, ты чувствуешь какую-то защиту. Потому что там все сделано, как ты хочешь. Вот,
то есть для такого уюта
так
создается...
Мини-мир твоей семьи, скажем так.
Ну и вот еще одна акция, которую вы говорили, про клоунаду, да, больничную. Насколько это поднимает настроение деткам вообще? Это работает?
Конечно, работает. Конечно, работает, особенно если маленькие дети. Который ребенок, допустим, 15 лет, и если он понимает свою болезнь, может быть, это для него не так работает. Это просто отвлекает на время, да? А маленькие дети, ведь у нас очень много маленьких детей, когда отступает боль, они, не зная своего диагноза, когда маленькие дети отступают боль...
Не понимают, что происходит с
ними. Когда отступает боль, они радуются подаркам, они радуются клоунам, они их ждут. Вот в гематологии, допустим, ребенок лежал месяц, да, там с Джеллабада, у нас по субботам ходили клоуны, да, и он такой, врачи, говорит, первое время удивлялись, выписали в четверг, он говорит, а можно мне до субботы остаться? И они стали наблюдать, и, а почему? Он говорит, ну в субботу клоуны приходят. Тем более мы ездили в Москву, в центр Седова, проходили обучение. Это не просто клоуны, это как реабилитация. То есть каждый человек понимает, как к какому ребенку подойти. Поэтому я сама мать, я видела, как это работает, и музыкальная терапия, как она работает. Угу. Детские песни я вот ищу, допустим, здесь, а если кто-то нас слышит, если кто-то есть, который может исполнять детские песни вот детским голосом на кыргызском языке, прям welcome. Я прям жду этих людей. У нас есть гитара, он может прийти, мы можем там купить какие-то маракасы, еще что-то. То есть если он будет на кыргызском это исполнять, то детки поют. У нас приходил сувенир в гематологию, и мы делали такой вот подъем. Они выступали у нас в гематологии. Ну, небольшой коллектив, не весь, но они выступали. Конечно, это задорно было, и все. И когда они запели на кыргызском языке, этот, представляете, с гармонию, да, с таким этим, и у нас девочка вышла и начала танцевать. Это все работает. Это работает. Больничная клоунада, она необходима детям. Был такой момент, когда приглашали на телевидение, приходил тогда наш Равиль, он выступал, я выступала, и кто-то по телефону позвонил, как можно говорить о клоунах, когда такой диагноз, и дети болеют. Я им и положили трубку. Я не знаю, они меня услышали или нет. Я сказала, что, понимаете, этот диагноз, он сразу шоковый. Да, ты воешь, ты плачешь, ты там... Потом ты этот шок проходит, и начинаешь учиться с этим жить. И жизнь продолжается, и психолог работает наш, тоже вот 15 лет, она с родителями работает, учит их, как правильно себя вести с детьми. И эта жизнь продолжается, дети, им делают уколы радости, они смеются, он подходит, и они ждут этих клоунов. Это все должно быть, это должно быть комплексно. Вообще, американский ученый Пэтч Адамс проводил исследование, что после выступления клоунов показатели крови у детей улучшаются.
То есть это вот все на таком эмоционально-психологическом уровне происходит?
Да. Ну вот все это вот как бы в комплексе, поэтому все, что можно в комплексной программе, мы это делаем. Но я еще хотела бы поднять вопрос, потому что думаю, что скоро закончится. По индивидуальной помощи только за прошлый год мы практически на $67 000 перевели деньги в клиники в Индии, в Россию, Казахстан, Турцию. Это на детей $66 531. Это вот индивидуальная помощь была у нас. Я хочу сказать, что даже помогая на $10 000 ребенку, мы пока оказываем помощь там, на 1/8. Вот представляете, сколько остальное родителям приходится собирать средств. Так эти средства, если бы у нас здесь была бы сильная школа, если бы пригласили действительно врача, который бы мог и здесь в течение года работать, поставить работу детской онкологии, там обучить еще кого-то, вот наших молодых, которые действительно горят врачей, зная английский язык. Если бы вот это вот сейчас вывести на такую вот программу, да, какую-то разработать государству, то было бы значительно легче нам в дальнейшем.
Не куда-то ехать, да. Тратить на какие-то другие иностранные...
Вот без малого вещи. $67 000 мы, видите, оказали только детям, и только индивидуально. А сколько таких детей у нас еще? У нас они обращаются, трое детей, пятеро, семеро детей. И я говорю, вы поймите, даже если я вам на 10 тысяч долларов помогу, где остальные вы соберете? И я вынуждена просто озвучивать, мы сейчас вот помогаем, да, мы, они лечатся здесь. Мы их, допустим, берем, оплачиваем лечение здесь. А те родители, которые могут что-то продать, вот сейчас обратились, вот Баймурза можете посмотреть, мы сейчас вот его тоже на рассмотрение брали, приняли решение, что мы там поможем. Вот, ну вот здесь в календаре прям конкретные дети и какая сумма, какую мы перечисляли им. И вот этот отчет, который мы сделали.
Ну и в конце концов, да, я хочу добавить, это то, что мы сейчас с вами, Елена, обсуждаем, да, это еще и нашим слушателям, да, вот для внимания. То есть мы все живем в этой стране, это все наши дети, их чужих не бывает. И лишний раз стоит задуматься, если у нас есть возможность, мы можем помочь спасти чью-то жизнь. И спасти, может быть,
да,
спасти
вот, может быть,
бы.
Вот эти моменты, знаете, были моменты, когда мне говорили, ну и что, ну и спасешь ты вот ну одного, ну двух, ты же всех не спасешь. Я говорю, да вы знаете, один ребенок, вот для меня лично это целый мир, это вселенная.
Так же, как и для его семьи.
И не дай бог, да, если когда вот коснется вот так, это целая вселенная, это все, что мы в жизни делаем, мы делаем ради наших детей. И вот иной раз, конечно, может быть, и надо, вот сейчас вот вопросы вот эти вот муссируют наши депутаты о том, что надо там вводить киргизский язык, надо там то-то. Надо вводить. Я не против. Надо вводить, надо учить. Но все дети плачут на одном языке. Вот я и не знаю ни английского языка, ни кыргызского языка, к сожалению. Да? Я приехала сюда в 20 с лишним лет и из России. Мы здесь живем. Но я почему-то стучусь в сердца, и иранского посольства мы проводили мероприятие. И с Робином Уордсмитом, посол Великобритании, царствие ему небесное, ушел от рака в прошлом году. И Метин Кылыч, турецкое посольство, 5 квот подарили нам на фонд, понимая нашу работу, да, какую мы делаем. Вот сейчас, 15 февраля, Всемирный день борьбы с детским раком, приходит к нам пакистанское посольство. То есть, когда ты начинаешь вот в этой области, ну, как бы работать, ты понимаешь, что все дети плачут на одном языке и чувствуют боль на одном языке. Угу. Так, может быть, поднять вопросы о том, чтобы помочь своим детям, на каком бы языке они не говорили.
Спасибо вам большое за эту беседу. Немножко такая вот с грустинкой получилась она у нас, но вера есть и надежда.
Можно бы я еще хотела озвучить вот по
две минуты.
Две минуты. Какую,
даже нету их.
На какую сумму мы помогли за прошлый год? Это без малого на 11 миллионов 757 тысяч 528 сумм. Это мы, наш фонд, общественный благотворительный фонд, помог вот на такую сумму. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел на нашу дорогу и помогает нам помогать.
В гостях у нас была Елена Ивановна Конева, президент благотворительного фонда, учредитель организации «Помощь детям» Help the Children. Всем, кто готов оказывать эту помощь, я думаю, всегда ваши контакты и ваши двери открыты.
Да.
Спасибо вам.
Спасибо вам.